Разбор полета.
22 часа 8 минут в российской столице. Здравствуйте, добрый вечер. Это «Разбор полета». Программа о людях и решениях, которые они принимают в своей жизни. Проведут ее сегодня Марин Максимова и Стас Крючков. И в гостях у нас сегодня Михаил Войтенко, инженер-судоводитель, журналист и основатель сайта «Морской бюллетень». Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Уже идет трансляция на YouTube-канале «Эхо Москвы». Также к вашим услугам все наши основные мессенджеры, они привязаны к номеру плюс 7-985-970-45-45. Пишите, задавайте вопросы в адрес нашего гостя. Ну а мы для затравки, для старта всегда задаем нашим героям вопрос о самом сложном жизненном решении, о том выборе, которое предопределило развитие карьеры и личной истории, о поворотном пункте в досье. Исходя из оценки самого гостя, вот так вот возьметесь, оглядываясь немножко назад, этот поворотный пункт для себя зафиксировать?
Не, не возьмусь. У меня этих поворотных пунктов было несколько. И черт его знает, что будет за поворотом, я не знаю.
То есть вы фаталист по жизни?
Реально. В общем и целом, нет. Меня что-то тащит. Что-то меня тащит. Да. В последнее время я стал, вот последнее время, особенно в связи с тем, что происходит, с тем ужасом, который происходит с начала этого года, с тем мраком, который на нас надвигается, я просто чувствую, что я обязан делать определенные вещи, поэтому, может быть, решающим было то, что 5 или 6 лет тому назад я решил полностью отойти от русского языка, сделал новый сайт Maritime Bulletin и исключительно работаю только на английском.
Ну, а почему?
Ну, потому что я перешел исключительно на морскую аварийность мирового торгового флота, только на английском языке. Вся моя клиентура, все люди, которые покупают у меня информацию, имеющую коммерческую ценность в этом плане, морская аварийность и ЧП, это все западные компании. Ну и перешел полностью на английский.
Наших это не интересует? Россия не морская держава?
Нет, далеко не так. Это, как вам сказать, писать на английском и работать исключительно на английском. И на русском это как вам это разница, как с велосипеда пересел на мотоцикл. То есть на английском там что-то напишешь, такое, статья или новость, и ее как понесет, ну, за сутки, за 200 тысяч посетителей, как полетит на эту новость. То есть сайт трещит, ну, и чувствую, что совсем другое влияние. И самое главное, я понимаю, что необходима какая-то борьба в средствах, в отраслевых средствах массовой информации и мировых. Вообще в отрасли судоходной, мировой. Я стал, в общем-то, достаточно заметной фигурой, и меня очень внимательно читают, на меня реагируют. И я единственный, кто, в общем-то, говорит то, что думает, и называет вещи своими именами. Все остальные, вот Лой, там все эти известные морские названия, издания морские, там английские, американские, чего угодно, они, по сути, превратились в блокноты агитаторов. Давно уже.
Это конкурентная такая среда, да?
Да не, они мне не конкуренты, потому что они пишут, ну блокнот агитатора, понимаете, они под жесткой цензурой находятся. Они не могут вякнуть ни вправо, ни влево, они не могут оспорить ни то, ни это. То, что скажет Организация Объединенных Наций или ее морское крыло, международная морская организация, это свято. Это не подвергается никакой критике. То, что скажет вот эти вот, я не знаю, как их назвать, головорезы из международных Федерации транспортных рабочих, это тоже свято, это никем не оспаривается. Никто не спрашивает мнение судовладельца, никто не спрашивает мнение экипажа. То есть просто есть совершенно запретные темы или темы, по которым можно говорить только одно. Ну вот, например, вот самый такой интересный пример. Вот моряк по-английски, seaman, моряк. Угу. Это уже давно табу, запретное слово, как ругательное.
Почему?
И применяется вот уже несколько лет только слово seafarer, но это можно перевести как мореход. Потому что seaman – это слишком мужское, понимаете? А сейчас вот эта гендерная политика, все, и seaman никто, кроме меня, не пишет.
Михаил, я правильно понимаю, что помимо бизнеса вы воспринимаете свою деятельность как своего рода миссию? Если это так, то в чем и как вы ее для себя определяете?
Ну, а очень просто я ее определяю. Я вижу, что происходит, ну, не один, я же не в пустом пространстве работаю. Мне помогают люди, нематериально поддерживают меня, шлют мне факты, доказательства, просто поддерживают, что Майкл, держись, пиши, продолжай дальше. Как вам сказать? Происходят очень нехорошие, очень страшные вещи, которые просто-напросто в связи с появлением этой так называемой пандемии перешли на другой уровень. Но в частности, сведем все к частности. Речь идет о взятии судоходства под полный контроль. Организации Объединенных Наций, Всемирной морской организации и там теми структурами, которые им в этом помогают. О полнейшей монополизации судоходства. К чему это приведет? Ну, как минимум к резкому удорожанию всего и вся. Более 90% всех товаров в мире перевозится морем. То есть вот все то, что у вас там вот, в студии сейчас находится, в том числе и свет, и то, что вы вот ели там и будете есть после передачи, все это на том или ином этапе перевозилось морем. Поэтому судоходство – это огромная, очень важная часть мировой экономики. И она находится под прямой непосредственной угрозой. И мало того, сейчас ведется прямое наступление на самое главное – на частного судовладельца. Частного судовладельца стремятся уничтожить, выжить. Так же, как и рыночное судоходство, свободное судоходство. Вот на все это ведется беспрецедентная атака, сопоставимая разве что с первыми годами советской власти.
И некому противостоять этому?
Некому.
Это движение, это же затрагивает большое количество людей.
Нет, судоходство очень раздробленное по сути своей. Это такая стая волков, но сейчас они не только не так волки, как, я не знаю, больше овцы. Вот. Меня молчаливо поддерживают, со мной молчаливо соглашаются, но какого-то протестного и ярко выраженного движения нет. То есть все надеются, что как-то это все утрясется, а я вижу, что уже не утрясется. Я слишком хорошо знаю историю.
А вот когда вы говорите о попытках монополизации со стороны ООН и других структур, выработка единых правил игры, она чем плоха? Или все-таки море – это пространство свободы, и таковым должно оставаться?
Вы уж извините меня, но выработка единых правил игры и полный контроль всего и вся – это совершенно разные вещи. Моряков контролируют буквально каждый шаг контролируют. Приходит порт контроль и проверяет чистоту белья у моряков. Вы можете себе это представить? И не дай бог, если лезут моряку персональный компьютер, не дай бог найдут у него там порнографию. Это такие самые такие, что ли, яркие примеры. А этих примеров на каждом углу. Судоходство задушено уже этими регулировками, этими правилами. То же самое, что было в Советском Союзе. Вы понимаете? Когда происходит монополизация, когда советизация происходит любой индустрии, ее просто душат. Она становится неэффективной, она работает с огромным трудом, она становится все дороже и дороже для конечного.
Это безусловно, когда нет конкуренции, это в отношении любой отрасли, я думаю, можно сказать, работают все то же самое правило.
Да. А сейчас просто страшные вещи происходят. Именно в связи вот с этой так называемой пандемией. Вы просто...
Под этим предлогом, да?
Ой, да, но это не только, там все понамешалось. Вот просто очень мало людей знают, что происходит на самом деле. Вот представьте себе, в море постоянно находится, миллион-полтора миллиона моряков. Из них к настоящему времени, где-то не меньше 300 тысяч моряков уже пересидели год на судне.
Без выбора.
И должны... обязаны уже давным-давно списаться, вернуться домой, отдохнуть. Обычно контракты полгода, 9 месяцев максимум. А обычно 4 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев максимум. А люди сидят уже по полтора года и не могут списаться. Почему? Потому что все страны закрыты. Вот, например, в России нельзя иностранному судну сменить экипаж. Невозможно.
Слушайте, ведь это колоссальная проблема, о которой практически никто и не говорит.
Совершенно верно. И люди работают уже, люди измотаны, люди работают на пределе. Вот мой однокашник со второй попытки, он прилетел в Сингапур, причем он как летел? Владивосток, Сначала первая попытка была через Питер, вторая через Москву. Питер, Москва, Минск, Амстердам. Первая попытка была Гонконг. Гонконг прилетел, вроде бы отменили. Нет, все перекрыли. Вернулся во Владивосток. Две недели он отсидел под домашним арестом, вот под этим трекингом, карантин домашний. Причем постоянно должен был слать фотки. Причем Сингапур требовал подтверждения, что у него не было близости с семьей. Что он не мог подцепить этот вирус. А человек уходит, вот он наконец-то сел, уплыл, вот он только что тут стоял у меня на рейде, у меня на виду, уголь разгружал. Сейчас уплыл в Индонезию. Теперь, понимаете, в чем дело? Моря стали намного опаснее, чем они были с наступлением этой пандемии. Потому что все страны вот так наглухо закрылись. Так вы думаете, только смениться трудно? Людей не выпускают элементарно на берег. Просто пройтись на причал. Что такое же судно? Это железо, сталь тоненькая такая. Это постоянная вибрация. Это статическое электричество. Между прочим, кошки на судах не выживают, они дохнут. И вот люди не могут сойти на причал, землю, твердь земную под ногами почувствовать. Как это на здоровье их не сказывается? Людей крышу сносят. Все запрещено, нельзя. Все борются вот с этой пандемией, все борются. Это совершенно бесчеловечно.
Это во всех странах так не выпускают? Или это Европа?
В Азии практически везде. Mm-hmm. В Европе, можно поменяться. В Голландии вроде как там со скрипом кое-как, кое-что. В Норвегии. Есть несколько мест по миру, которые сейчас превратились в такие хабы, где можно поменять. Но я их не буду выдавать. Потому что их попытаются заглушить сразу. Вот это вот Международная Федерация Транспортных... про это все рассказывать, про все то чудовищное, что сейчас происходит, в судоходстве рассказывать, это я не знаю, сколько мне часов на это.
Все жестко зарегламентировано не только в отношении судоходства. Если остается только надеяться, что, не знаю, может быть, с наступлением после Нового года как-то ситуация лучше станет.
Уверен. Если изберут Трампа, то она станет только хуже, потому что тогда вообще все звереют. Все. ООН, ВОЗ и все прочее. Не знаю. Но все это очень плохо, очень нехорошо. И главное, совершенно бесчеловечно. Абсолютно бесчеловечно. И я тут не понимаю никаких вот этих вот отговорок, что это какой-то страшный там смертельный вирус. Там. От этого страшного смертельного вируса пока еще ни один моряк не помер. Как правило, большинство, у которых этот позитив находят, так называемые асимптомные. И я вообще не понимаю, о чем речь. Моряки, как и экипажи самолетов, они одни из самых проверяемых в медицинском плане людей. Их проверяют постоянно. Надо их проверять и не надо их проверять. Судно ушло, предположим, идет оно из Штатов, в Индонезию, Сингапур. Да, оно идет больше двух недель, больше этого проклятого карантина идет. И все равно приходит в Индонезию, в Малайзию, там, в Сингапур, и люди не имеют права сойти на берег.
Михаил Войтенко, основатель интернет-издания «Морской бюллетень», сегодня гость программы «Разбор полета». А что такое «Морской бюллетень» сегодня? На кого он, собственно, рассчитан? Кто его прямой потребитель? Да? Сколько у вас там заходов на сайт? И как формируется контент?
Основной потребитель – все, кто связан с судоходством. Достаточно много людей со средств массовой информации, по сути, у меня. Регулярно, потому что очень многие новости я даю раньше других, это раз, и два, я их даю квалифицированно и профессионально. У меня нет ни лирики, у меня уже все сведено вот до каркас необходимый. Посещаемость практически реже меньше 300 тысяч в месяц, уникальных посетителей не бывает.
Скажите, а вот тот «Морской бюллетень», который был на русском языке, главным редактором которого вы были, он больше не существует?
Я там страничку оставил, и там идет лента новостей с моего теперешнего главного, maritimebulletin.net. Вот, собственно, и все. Все основное на английском. И есть у меня подписчики, которым я шлю информацию, которую я на сайте либо вывешиваю, но не сразу, либо вообще не увешивать, только подписчикам. Но это уже информация, которая имеет коммерческую стоимость. Потому что любое морское ЧП, оно имеет коммерческую стоимость. Инфраструктура заинтересована.
Михаил, если немного лирики допустить все-таки, вот история с морем, она в вашей жизни как возникла?
Я не помню, как с детства, я не знаю, лет с 5-6, наверное. Я лет 7 решил, что буду связан с морем, а не с чем другим.
В 7 лет?
Ну да, где-то так.
И потом были 16 лет палубной службы. Ну, собственно, служба непосредственно на кораблях.
Да.
А потом, как вы перешли? Потому что потом, смотришь, у вас вот 16 лет, да, соответственно, такой службы, а потом сразу интернет-сайт «Морской бюллетень». Что произошло?
Не, ну там все равно, я, хотя я ушел уже с судов, ушел с состава, но из судоходства, то есть я не ушел, так или иначе, я работал с судоходными компаниями, в судоходных компаниях. А тут вот к тому времени вот эта вторая тяга пошла к писанине. Ну а тут уже, правда, другое, потому что то, чем я занят последние, ну, минимум лет 6-7, вот эта вот зацикленность именно на морских происшествиях, аварийность, ЧП. Это работа... Я просто построил свою собственную сеть отслеживания аварийности. Mm-hmm. То есть иногда мне вообще вот кто-то...
Вот такие шпионы, да? Шпионская сеть.
Да, ну, в каком-то смысле не та шпионская, как вот такая вот, мониторинг такой. Ну и мне как? Мне иногда просто сбрасывают смс. Михаил, в Тихом океане, где-то там ближе к США, горит танкер. Это все, что мы знаем. Понимаете, в чем дело? Мне такую новость дать, мне ничего не дать. Я такую новость дать не могу, не имею права.
Ну да, это ни о чем. Ой, а кстати, вот, Михаил, да. Мы хотели спросить, мы до эфира обсуждали как раз со Стасом. А есть, я думаю, что всем известен, я не знаю, может быть, даже не один.
Флайт-радар.
Да, Флайт-радар. Сайт, на котором можно посмотреть, какой самолет, куда летит, да, да там все. А что-то подобное, но про суда есть?
Конечно, есть. Ну, как минимум 5 самых известных сайтов, так называемые сайты AIS, Automatic Identification System, AIS. Uh-huh. Их как минимум 5 самых известных в мире. Вот один из них, из этих 5 самых известных, популярных в мире, я обслуживаю своими новостями. Местный договор. Вот. Так что...
Ну, то есть, того, что вы рассказываете, складывается впечатление, что это довольно такая закрытая система, информация, внутри которой циркулирует, ну, довольно в ограниченном и секвестированном виде. Неужели не существует такого разветвленного сообщества мореходов, да, моряков, которые бы публиковали эти сообщения в открытом доступе? Танкер горит, почему бы одному из моряков с этого танкера не сообщить о происходящем?
Если там есть связь.
Ну, правда. Связь-то, я думаю, сейчас уже...
Как раз-то в этом проблема найти, потому что, да, в Тихом океане горит танкер. Да, где? Что?
Время от времени так и происходит. Ну, хотя на самом деле какого-то центрового сайта, сообщества нет. Вот нету и все. Я еще раз вам говорю, что моряки очень раздроблены. Вообще судоходство очень раздроблено. Это и судовладельцы раздроблены, и каждый судовладельцу волк. Вот. И моряки очень раздроблены, и когда дело касается каких-то ЧП, которые произошли на судах, да, отправить информацию можно, но если судовладелец или менеджер вычислит и вычислит, кто отправил, то тому, кто отправил, мало не покажется. Потому что это, ну, это действительно чревато, лучше этим делом не заниматься. Вот. Так что это все не так просто. И поэтому информация, и да, и эти все сайты, они платные по подписке, то есть реальную какую-то информацию можно получить только по подписке или имея какой-то специальный доступ.
Михаил, а знаете, хотел вот такой вопрос задать. По вашим оценкам, сегодняшнее судоходство, это в достаточной степени криминализованная среда? То есть, во всяком случае, такое складывается впечатление из того, что вы говорите?
Почему она криминализованная? Нет. Она, как вам сказать... Те, кто ею правит, те, кто заправляют судоходство законотворчеством, соблюдением законов, те, кто пытается взять под контроль судоходство, вот они, да, криминализированы. А само по себе судоходство, судовладельцы, экипажи, компании, менеджеры, компании крюинговые, которые занимаются экипажами непосредственно, отнюдь никакого там криминала нигде нет.
А что касается каких-то, не знаю, ну вот мы в фильмах, допустим, да, видели, или там и изредка бывают какие-то сообщения, не знаю, незаконные перевозки, оружие, наркотики.
Ну и что? А где их не перевозят? Эти оружие и наркотики. Везде их перевозят. Но если посчитать процентом отношений, сколько таких случаев выпадает, это вот такое. Нет, нет. Не криминализированная совершенно среда. Во всяком случае, ничуть не более криминализированная, чем что-либо другое. Чем, скажем, грузовые перевозки по Европе или авиаперевозки, авиаперелеты.
Перед новостями, до которых у нас остается чуть больше минуты, хотел бы задать вам вопрос. Самый интригующий кейс с морскими происшествиями, который приходилось разбирать и анализировать, вот сейчас обозначить, а потом к нему вернуться уже после новостей. Возьметесь? Вот то, что вас зацепило так, что вот вы погрузились настолько, что оно не отпускает, и постоянно думаете. Вот.
А я в каждый так погружаюсь. И иначе бы я вот таких определенных успехов не добился. Я говорю всем этим делом, вот и все. У меня драйв мощный. Не, я могу рассказать, что меня реально очень сильно заводит и не дает покоя. Вот могу.
Ну, давайте обозначим, чтобы интригу повесить на предстоящие три минуты.
Что меня реально заводит, и что меня доводит до бешенства, и что меня очень сильно угнетает, если я чувствую, что я вот тут пролетел. Вот это, да. Про это я могу рассказать. А конкретный случай, у меня каждый случай, почти каждый случай, неповторим.
Разбор полета. С нами Михаил Войтенко, инженер-судоводитель, журналист, основатель сайта «Морской бюллетень». Вернемся в эту студию после новостей рекламы.
Разбор полета. Разбор полета.
Стас Крючков и Марина Максимова. С нами Михаил Войтенко, инженер-судоводитель, журналист, основатель сайта «Морской бюллетень». А сразу после этой программы в 23 часа футбольный клуб с Максимом Курниковым и обозревателем независимой газеты Станиславом Мининым. В 0 часов «Бетловский час» Владимиром Ильинским. А с часу до 3 по полуночи программа Игоря Юджина «Хранитель снов». Вот, знаете, тут Валя Ежов, наш пользователь в чате YouTube, задается вопросом. Скажите, а на судах есть что-то типа черных ящиков, как на самолетах?
Есть.
А функционал какой? Вот, и в каких случаях это пригождается? Как это устроено?
Да, устроено вообще-то по-разному, но в общем и целом я не могу сказать, что это было сильно распространено, чтобы они там сильно пригодились, потому что таких морских аварий, чтобы вот все, и надо было вытаскивать черных ящиков. В принципе, разная специфика между авиацией и морем. То есть это я бы не сказал, что это актуально. Очень даже актуально.
А на подводных лодках есть?
А уж подводные лодки не знаю. Нет, вояки у них свои песни. Вояки свои песни. Вот море делится между тремя частями, между тремя водоплавающими. Одни водоплавающие — это вот моряки торгового флота, другие — это рыбаки, третьи — это вояки. Вот. Между ними очень мало чего общего. Только что они плавают по воде, по океану. А все остальное у них...
А как-то пассажирские перевозки вы исключаете из этого перечня? Или это...
Это торговый флот. Они входят в торговый флот, их можно относить к торговому флоту. Ну, пассажиры что? Сейчас пассажиры убили с помощью пандемии. Давно обещали, на круизный флот давно наезжали. Давным-давно, года два на него пошла яростная атака, на круизный флот, вот зеленые. Ну и, естественно, с подачи Организации Объединенных Наций, что это очень вредно, значит, круизы, вот эти круизные теплоходы, смотрите, сколько от них вреда, как они загрязняют. Вот приплелся банда туристов там в эту, значит, Венецию, и вот смотрите, что с Венецией, фантики кругом валяются. Вот, и вот...
Какая разница, как туристы добираются, а потом, мне кажется, что какие-нибудь нефтяные танкеры, недавно-то, кстати, какой-то из них японский, по-моему, да, сел на мель.
Да нет, это не, во-первых, не танкер, а балкер, а во-вторых, ничего там страшного. 1000 тонн вылилось, ну и что, через год там вода будет такой же прозрачной, какой она была. Это все тоже, вот это как вам объяснить-то вам? Вот это психоз массовый по поводу защиты природы, он перешел все грани разумного. Понимаете, в чем дело? не мы для природы, а природа для нас. На кой черт мне нужна эта природа, если, извините, электроэнергия будет за облачной цены, по цене черной икры? Если будет нехватка продуктов, если будет нехватка товаров потребления, необходимых ежедневно, ну и зачем мне эта ваша природа сдалась? Дохнуть на этой природе. Я тут живу с этой рядом с этой природой, с макаками. Спасибо большое, мне такой природы не надо. Я в цивилизацию чувствую.
Кстати, расскажите, была же история, потому что мы начинали, да, вот морское училище, потом морской бюллетень. Была история, после которой вы вынуждены были уехать из России. Что-то, с чем это было связано?
Ну, это известно, была в свое время история исчезновения этого теплохода сухогруза Arctic Sea. Я тогда давно бы уже мог возвратиться, но как вам сказать? Вот вплоть до 2012 года я бы с удовольствием возвратился, но тогда по деньгам мне было как-то, здесь была жизнь ощутимо дешевле. Не знаю, где-то с 2015 я бы уже мог возвратиться, но как-то так смотришь, и там ничего нельзя, и там ничего нельзя, и какой же смысл куда-то переползать, а сейчас хочешь ты и не хочешь, ты никуда не переползешь. Сидишь где застало, ну и сиди.
А в связи с чем вам поступали угрозы?
А, этот, Arctic Sea.
Arctic Sea, да.
Ну, потому что... Ну, всех на уши поставил. Ну, и там и президент на ушах стоял, и, значит, и космическую разведку запустили. Все это, типа, как пароход искали, хотя чего его было искать. И я писал, что, а что вы его ищете, что вы тут несете? Тут такой. Куда он делся, в пароход? Вот найдите его уже, не делайте вид, что он куда-то потерялся. И потом я откровенно смеялся над этой версией каких-то там эстонских пиратов. И знаю, да ко мне вот когда, 2 года назад, финны, а финны не могут эту историю забыть никак. Они 2 года назад меня, значит, приглашали в Хельсинки на телевидение обсуждать все это дело. И как раз у них там кто-то очередной написал очередную книгу по поводу Arctic Sea. Ну, версия вот та, которую выдвинула российская сторона, что это, значит, эстонский пират. Я им сказал, что это не версия, а фуфло. Но говорю, как я буду на вашем телевидении все это объяснять за 5 минут или за 15 минут? Не объясню. Для того, чтобы аргументированно выступать, необходимо написать свою книгу. И я знаю, как ее написать. И, в принципе, я бы ее смог написать. Написать ее надо на английском, и писать ее надо вот так, в 2 частях. Одна часть – моя версия, мои документы, другая часть – официальная версия. И вы уже все смотрите и сравниваете, какая версия вас больше стоит. Но такой книги нет, написать я ее могу, но не могу. Кто мне за нее платить-то будет? Мне жить-то надо. Я живу с того, что я зарабатываю. И для этого мне приходится вкалывать минимум 10 часов в день без выходных, праздник, я не знаю, что это такое. Если посмотрите на мой сайт «Морской бюллетень», вы не найдете ни одного дня пропуска. Я вкалываю каждый день.
Скажите, а вот версия о том, что на Arctic Sea перевозилось оружие для Ирана, это вообще когда-то имеет под собой какую-то основу, нет?
Я уверен, что перевозили гадость неоднократно, какую-то, на Ближний Восток. Ну, явно не для производства детских пеленок. А какую именно гадость и кому конкретно, этого я не знаю. А гадать я не люблю. У меня вся работа такая, что она против гаданий. Вот одна версия, 2 версии, 3 версии, все на это. Стоп. А гадать, а там можно десяток версий строить и еще останутся.
Если в таком в общем ключе порассуждать, самый интересный регион в плане морских происшествий, по вашей оценке, что это?
Самое интересное не какой-то отдельный регион, а самое интересное то, как происходят все эти аварии. Вот это сколько лет я уже сижу на этих авариях, и я заметил, понимаете, такой вот, я не знаю, закон природы. Вот раз, тишина. Аварии или нет, или такие незначительные, где-то там паром, там столкнулся с причалом, такая бытовуха, грубо говоря. И вот это вот день, два, неделя, две, и я вот знаю, чувствую, сейчас скоро начнется. Начинается. И как поперли аварии, и одна серьезнее другой. Такой резкий всплеск. Причем они распределяются странно. То вдруг аварии терпят суда одного и того же типа. Контейнеровоза, один за одним. Кто-то столкнулся, кто-то, значит, пожар. Кто-то еще чего-то. то, значит, балки сюда для перевозки насыпных грузов, то это разбросано аккуратно по всему мировому океану, то почему-то концентрируется в одном месте, в одном регионе. Там, скажем, Центральная Америка, или воды Европы, или воды Азии.
Ну, то есть закономерности нет никакой.
Ну, как вам сказать?
И нет никакого современного Бермудского треугольника.
Ну, нет, нет. Ну, вот такие странности есть. То есть я вот предчувствую, что вот сейчас затишье, да, скоро, значит, будет гроза. И чем больше затишье, тем скорее будет гроза, и тем более серьезные будут аварии. Ну, почему? Как? Откуда это берется? Ну, так бы оно себе и шло затишье. Нет, так не бывает.
Об удивительных эстонских пиратах мы поговорили, а вот знаменитые африканские пираты и,
в частности,
сомалийские, нигерийские, сам феномен современного пиратства. Что это такое? Можете описать его?
Ну, сомалийские пираты сошли на нет, слава тебе, Господи, благодаря двум факторам. Прежде всего, первый, что в Сомали нет никакой власти, и поэтому торговый флот, частный судовладелец, смог спокойно нанимать частную вооруженную охрану. И все, и пираты ушли в небытие. Но если бы в Сомали была власть, то они, скорее всего, запретили бы частную вооруженную охрану на судах. И пираты бы гуляли бы по-прежнему по буфету. Что мы прекрасно видим в водах Гвинейского залива, Западная Африка, Нигерия, ну и в основном, собственно говоря, Нигерия. Там вот эти все страны, они все запретили, категорически запретили частную вооруженную охрану на борту. Даже невооруженную охрану на борту они запретили. И вот вам результат налицо. Самое зверское пиратство — это Гвинейский залив. И, собственно говоря...
А почему-то как-то вот в новостной повестке, я даже вот прям проконсультировался со своими коллегами, был период, когда вот с этими сомалийскими пиратами, это было постоянно на слуху, постоянно какие-то были инциденты, это было постоянно в новостях, а вот сейчас я даже не возьмусь вспомнить, когда это было у нас, какие-то были сообщения о захвате судна.
Я вам говорю, вот в начале 10-х годов, когда... Опять же, частник, свободный рынок взялся за свою охрану сам, он тут же этот вопрос решил. И после того, как начали массированно применять вооруженную частную охрану на судах, сомалийское пиратство просто сошло на нет. Но, правда, помогла еще...
Вы говорили, в другом месте это возникло все.
А в Гвинейском заливе оно так и было. Но Гвинейский залив, Нигерия и Сомали, между ними огромная разница. И совершенно, и, как вам сказать, и характер пиратства разный. Сомалийцы захватывали суда вместе с экипажами и держали их до тех пор, пока за них не заплатят выкуп. Они просто имели техническую возможность такую. Потому что полное беззаконие. То есть вот берег, вот каких-то бухточки, поставь там судно и держи хоть до конца века, никто ничего не сделает. А держали, и никто ничего не мог делать, потому что под угрозой того, что расстреляет экипаж, то есть экипаж заложен. А в Гвинейском заливе нигерийские пираты, далеко превосходящие по свирепости, жестокости и садизму сомалийских пиратов, себе такого позволить не могут. Там вот эти вот страны власти есть, и увезти куда-то судно в какую-то будочку, поставить на якорь, требовать выкупа, они не могут. Потому что их власти такие же жестокие, как и они. Они положат их вместе с экипажем, и им наплевать непосредственно. И нигерийские пираты это знают, поэтому у них ограбление другого порядка, пиратство другого порядка. Они нападают на суда. Ну, с целью грабежа — это само собой, это святое дело, обобрать все до них, все, что ценное, унести. Вот. Одно время была популярная кража топлива. Сейчас она сошла на нет, и сейчас они занимаются тем, что они похищают экипажи. То есть нападут на судно, захватят экипажи. Раньше они брали одного, двух, трех человек, похищали. Сейчас большинство экипажа они похищают, увозят на берег в эти свои логово. И держат там, пока судовладельцы не заплатят за них выкуп. Вот у них такой бизнес.
А свести к минимуму проявление пиратства, спрашивает наш слушатель Дмитрий Мезенцев, можно? И для этого, по вашим оценкам, нужно предоставить возможность частного охранного сопровождения. Я правильно понимаю?
Совершенно верно. Совершенно верно. Как только дадут возможность частнику нанимать частную вооруженную охрану в любых горячих точках планеты, сейчас это еще и Центральная Америка, особенно Мексиканский залив, воды Мексики. Там мексиканские бандиты очень сильно шалят. Вот. Венесуэла тоже на взводе. И вот если дать возможность им нанимать частную вооруженную охрану в этих водах, в горячих, все, пиратства не будет.
Ну, то есть это зависит от нескольких государств, сейчас, которые, собственно говоря, то есть как
сделать? А это зависит от... Это зависит от той же самой вот этой, от нашей лапочки, от этой. Это Организация Объединенных Наций зависит. Она скорее повесится, чем позволит людям самим себя защищать.
Почему?
Это преступно.
А, что он может иметь против этого?
Он очень много чего имеет против. Он надо, чтобы люди были как можно более беззащитны. Люди должны находиться под контролем власти имущих. ООН. Вот, например, сомалийская пиратство. ООН была очень сильно заинтересована в сомалийском пиратстве. Я с этим непосредственно связан, потому что я разоблачал их фальшивку, которую они стряпали, для того, чтобы вымогать деньги из государств, для того, чтобы бороться с сомалийским пиратством. Вот. Они стряпали фальшивки. Вот такие же, как они сейчас стряпают в пандемии. Вот. И, значит, получилось как? Пунтленд, это независимая часть Сомали, взяла и наняла, значит, буров из Южной Африки. Очень серьезные люди. Очень серьезные. Да крайне серьезные. Буры. Знаете, кто такие буры? Южноафриканские буры. Серьезный народ. В общем, они наняли этих самых буров. Буры приехали в Пунтленд. Организовали там морскую, что-то такое, типа вроде морской пехоты или спецназа на деньги Объединенных Арабских Эмиратов. Потому что Эмиратам уже это пиратство в Локде было тоже, сомалийское. Вот. И буры мгновенно, то есть вот два удара по сомалийскому пиратству. Первое, частная вооруженная охрана, второе, вот эти буры, африканцы. Африканцы, вот потомки голландцев в основном, англичан. Вот те самые, против которых сейчас геноцид ведется в Южной Африке. Вот. И они нанесли мгновенно сильнейшие удары по пиратским базам. С ними шутить нельзя. Что делает ООН? ООН давит на Эмираты, и Эмираты перекрывают финансирование этого дела. Вот так.
Михаил, давайте еще одну историю затронем. Она не столько судоходства, наверное, будет касаться, сколько портовой истории. Да? Это недавно случившийся взрыв в Бейруте в начале августа, который по своей мощности оказался пятым в топ-10 крупнейших неядерных. Бесхозные грузы, которые оставлены то тут, то сям. Нас ждут еще подобного рода сюрпризы, на ваш взгляд? И много ли вот подобного рода забытых кейсов?
Ну, я не знаю много, но я знаю, что есть. Я знаю, что есть. И про этот случай, про взрыв в Бейруте, на меня все накинулись, потому что я не знаю, ну, взрыв в Бейруте. Но я взял, думаю, там какие-то суда наверняка пострадали. Ну, на сайте дал эту новость, а мне тут же пишет: Майкл, ты же про этот взрыв писал в 14 году, что он произойдет. Я говорю, чего? Полез там свою историю эту в 2014 году поднял. Да, действительно, я написал, что может взорваться. Ёлки-палки. Ну и вот, значит, начали меня допрашивать со всех сторон. CNN приезжал. Ну, короче говоря, понимаете, все дело. Там достаточно легко было угадать, потому что там чистейшей воды головотяпство. И не только, я там думаю, и жадность еще им помешала. Властей Бейрута и порта, в основном порт. Хорошо, вот судовладелец, вот судно. Ну вот на судне вот те недостатки. Это долго объяснять эту историю, но судовладельцы, особенно вот небольшие, малые, начинающие, они очень часто вот такую вот в трясину попадают, если их задержат под контроль, если начинается, и там начинают одно на другое наматывают, у него денег нет, он говорит: ребята, я банкрот, до свидания, я бросаю судно, груз, экипаж, все, нет у меня денег. И скрывается. И он раскрылся. Хорошо, судно с грузом достались властям Бейрута. Ну вот они у вас на руках. Сколько они там не стоили? Несколько сот тысяч долларов они стоили точно. Под миллион, может, долларов они стоили. Ну продайте вы, отдайте долги экипажу и избавьтесь от этого груза. За 6 лет, за 6, они ничего не сделали. Ничего. Кто виноват? Спрашивается.
А что морское законодательство на этот счет говорит? Вот отказ от груза, отказ от судна, ты объявил себя банкротом, и все. Или ты будешь нести эту ответственность до конца, покуда вот не произойдет?
Нет, с какой стати? Он бы рад бы не отказаться от груза и от судна. Так ему не дадут, у него их отобрать. Ответственность лежит на портовых властях. Уж если они забрали это судно и груз, там долги и все такое. Ну, вы забрали, но выставляйте на аукцион, продавайте. Возмещаете, значит, долги по зарплате экипажу, и все, все расходятся счастливы. Они этого не сделали за 6 лет.
То есть можно предположить, что подобного рода забытых и представляющих определенную угрозу грузов то там, то сям разбросано довольно много.
Да, есть. И сейчас их начинают, вот сейчас их вспоминают, начинают вычислять, за ними охотятся, средства массовой информации. А вот мы вот нашли вот забытый груз, а мы вот там нашли забытый. Ну,
Михаил, я вот хотела спросить, почему вот очень часто мы видим в сообщениях, что там, не знаю, танкер, сухогруз, неважно, да, корабль, там, не знаю, принадлежит Германии, идет под флагом там Гибралтара, там экипаж у него вообще там нет ни одного ни немца, ни гибралтарца, хотела сказать. Это вообще, это как-то давно сложилось, и почему, кстати, корабль принадлежит, да, то есть с одной стороны идет под флагом другой, с чем это связано?
А это связано с очень сильнейшим зарегулированием бизнеса везде. Судовладельцы, для того, чтобы нормально вести судовладельческий бизнес, очень рискованный. Большинство судовладельцев ну, находится в такой ситуации, что какая-то одна серьезная авария с этим судом. Один-два неудачных рейса. Один-два долга, которые ему не выплатил, значит, фрахтователь. Могут его поставить на грани банкротства. А вместе с ними все экипажи, которые на нем висят. И все суда, которые на нем висят. И поэтому работать исключительно по законам от той страны, в которой ты живешь, в судоходстве невозможно.
В этом смысле флаг там,
есть
Либерия,
какой-то самый популярный.
Белиза, вот есть популярный. Панамы, они да. дают какие-то преимущества, что ли? Их законодательство
более либеральное? Нет, налоговые преимущества. Да, законодательство намного более либеральное, налоговые преимущества. Естественно, и люди туда уходят. Ну вот крупнейший судовладелец России, Совкомфлот, у него же большинство судов, то тоже не под российским флагом. И тоже нет хорошей жизни. Но он бы с удовольствием ушел под российский флаг. Но он разорится, он станет неконкурентно способным. Угу. Вот и все. Да, разгадка проста. Дайте волю бизнесу. Вот как Трамп пытается дать бизнесу волю в США. И что из этого вышло? Смотрите, как его травят. Как бешеную собаку.
Ну, посмотрим, дайте посмотрим. Он, главное, да, посмотрим, что будет у нас на американских выборах. Интересная вещь. Но а про экипаж? Это там есть какие-то, не знаю, ограничения, правила? Почему, вот получается, экипаж действительно полностью интернациональный? Там 4, 5, 6 стран.
Нету никаких, а какие могут быть ограничения? Ограничения, ну как вам сказать, проблем очень много. Потому что среднестатистическому моряку, да, угу. особенно офицеру командному составу, там, штурман, механик, ну как вам сказать, высота документов, которые ему необходимо иметь при себе и постоянно обновлять, ну она достигает, наверное, уже метра. Вот такая вот кипа угу. всего подряд. Самые такие, ну, как вам сказать, основные поставщики морской, так называемой морской рабочей силы, да, если говорить о рядовых, это прежде всего Филиппины, Индия, Китай, консостав хороший и ценится консостав, Восточная Европа, то есть, естественно,
а Россия?
Россия. Угу. Россия, Украина, да, прежде всего. Вот. Ну и самой Европы практически незаметно, США практически незаметно, Запад практически незаметно. Ну сейчас, вот сейчас пандемия все поставила, на уши все поставила, потому что оказалось, что труднее всего сейчас с филиппинцами. Потому что, ну, Дутерте у них президент,
да,
мягко
он
говоря.
Он строговат там, надо сказать.
Да, да, он производит странное впечатление очень часто. И он, значит, это Дутерте, ну, вот коротенькая история. Вот мой однокашник прилетел в Гонконг, и прилетело 8 человек моряков Филиппин, с Филиппин, рядовых, принимать, менять экипаж на Балтии. А Балтия шел с Шахтерска, с Сахарина. Сюда, вот, в Таиланд. И должен был зайти в Гонконг только поменять экипаж. Все. Не больше. И взяли они билеты, судовладелец взял билеты тем 8 филиппинцам, которые должны были менять, которые должны были возвращаться домой на Филиппины. Они уже больше года сидели на судне, они уже ходят, они дверь в каюту найти не могут. Они уже ошалелые совсем. Вот. И тут вдруг Дутерте закрывает Филиппины для Гонконга. Все. Ну и все, пришлось, судно проплыло себе, значит, мой однокашник полетел обратно тем же маршрутом, Гонконг, Амстердам, Минск, Москва, Владивосток. А эти 8 филиппинцев в гостинице, которые, они должны были сесть на пароход. Вернуться на Филиппины они не могут. Им в гостинице говорят, а чего вы тут сидите, идите куда-нибудь. Вы нам не нужны. Они говорят, как вы, а куда нам идти? А эти говорят, а нам чего? А нас это интересует? Идите на улицу и подохните там. Нам-то что?
Ситуация сложная, безусловно, много там проблем. Скажите, а вот с офицерский состав россиян много? Вы говорили сейчас про рядовых таких моряков.
Ну да, много-много. Много офицерский состав российских.
А как вообще, нет, не знаю, как они ищут работу? Это какой-то есть вот... Как набираются?
Ну, каждый по-своему ищет, но если человек уже создал себе имя и репутацию, то, в принципе, за него держатся определенные компании, те же самые крюинговые компании. Угу. И его просто не выпускают, и его знают, и мало того, в случае чего он там получает. Ну, вот мой однокашник, например, у него постоянно было минимум 2 предложения. Ну, тут просто вот это вот все вот это вот начался бардак страшный. Так он, вот он тоже, он отсидел год с лишним. На берегу. То есть деньги-то уже подходят к концу, ему надо на судно хоть как-то прорываться. И вот он прорывался на судно месяц с лишним. И кое-как в Сингапуре он все-таки кое-как сумел сесть.
Совсем чуть-чуть вот у нас времени. Вы в начале программы назвали цифру 1,5 миллиона, насколько я понял, да, услышал. Человек находится в море. Это ежедневно в морях такое количество людей?
Ну да, где-то так, 1,5 миллиона, сейчас там 1,5 миллиона, наверное, да, где-то так.
То есть это целое отдельное государство, живущее по своим, пусть и разным местами, законам.
А самое-то интересное, что от этого государства зависит весь мир.
Да, конечно, безусловно, грузовые перевозки. А такой, не знаю, вопрос, потому что уже говорили про пиратов, про все. Скажите, про клады морские существуют? Или это все только легенды?
Ну почему же не существуют? Существуют. Но их же и находят. Есть это целая такая подотрасль, что ли, я не знаю. Прослойка такая, которая занимается этими делами, причем на достаточно профессиональном уровне.
То есть какой-то там условный остров Тартуга, да, который во всех книжках описывается как пиратский, хотя, по-моему, там ничего такого не было. И вот там 10 шагов от левой пальмы. И там...
Там стоит геометка, да нет, нужно организовать экспедицию.
Нет, там это все намного профессиональнее. Нет, это серьезный профессиональный бизнес. Он такой очень небольшой, узкий, но он есть, он существует, он серьезный.
Ну вот на такой, я скажу, позитивной ноте, да, такая надежда такая.
Ну, захотелось войти в этот бизнес, причем войти в него успешно. Сегодня гостем программы «Разбор полета» был Михаил Войтенко, инженер-судоводитель, журналист, основатель сайта «Морской бюллетень». Провели программу Станислав Крючков и Марина Максимова. Михаил, спасибо вам большое.
Да, спасибо и удачи.
До свидания.
«Разбор полета».